Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
На пачатку красавіка Беларусь ратыфікуе пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам.
Соглашение должно будет вступить в силу, как это прописано в самом тексте соглашения, 1 числа 2 месяца, то есть 1 июня.
Што рабіць тым, хто не можа вярнуцца ў Беларусь праз каранавірус? Парады ад шоумена і вандроўніка Дзяніса Дудзінскага.
Ідзі ў джунглі, пастрой сабе шалаш.
Як замежнікі вучацца прамаўляць тарпеда БелАЗ і што пішуць сусветныя СМІ пра футбольную беларускую лігу, адзіную ў еўразоне.
Граў Гарадзею, а Іслач была сильнее Немана, также 1-0.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну што, дачакаліся. На пачатку красавіка наша краіна нарэшце ратыфікуе знакамітае пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з ЕС. Пра што вяліся перамовы цягам доўгіх апошніх гадоў. Ну і візы для беларусаў, а гэта самае галоўнае, патаннеюць.
Так, пра гэта сёння заявіў старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных. Давайте паслухаем.
Сегодня прошло заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Значит, эта комиссия рассмотрела ход ратификации данного соглашения, заслушала представителя Министерства иностранных дел, задала необходимые вопросы и приняла решение о целесообразности ратификации данного соглашения. При этом оно приняло решение также о рекомендации по ратификации соглашения на сессии.
Па словах Андрэя Савіных, дакумент пачне дзейнічаць пасля таго, як яго ратыфікуе Еўрапарламент. То бок працэс ратыфікацыі будзе адбывацца паралельна. Савіных кажа, што па плане з 1 чэрвеня шэнгенская віза для беларусаў будзе каштаваць тыя самыя запаветныя 35 еўра. Працягвае Андрэй Савіных.
Вне всякого сомнения, уже сегодня можно сказать, что ратификация будет осуществляться в приоритетном порядке и что она, скорее всего, будет 2, но максимум 3 апреля. В данной ситуации, после того, как наш парламент ратифицирует данное соглашение, Министерство иностранных дел направит ноту о ратификации, после чего соглашение должно будет вступить в силу, как это прописано в самом тексте соглашения, 1 числа 2 месяца, то есть 1 июня.
Варта нагадаць, што шлях да гэтых 35 еўра быў цярністы. Напрыклад, у 2012 годзе той жа Андрэй Савіных, будучы прадстаўніком МЗС, заявіў, што падпісваць пагадненне з Еўрасаюзам невыгадна, бо на нашай тэрыторыі будуць скаплівацца тысячы нелегальных мігрантаў. Перамовы Беларусі і Еўрасаюзу па візавым пытанні вяліся больш за 5 гадоў і пэўны час заставаліся на стадыі завяршэння.
Ну а 8 студзеня 2020 года ў Брусэлі нарэшце адбылося ўрачыстае падпісанне дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. Аднак гэта адбылося пазней, чым Еўрасаюз прыняў папраўкі да візавага кодэкса, згодна з якім ужо з 2 лютага гэтага года кошт шэнгенскай візы ўзрос з 60 да 80 еўра.
Так, з 2 лютага і да 1 чэрвеня шэнгенская віза абыходзіцца грамадзянам нашай краіны ў 80 еўра. Але самыя прадуманыя занялі пазіцыю чакання. Маўляў, пасяджу дома, а зэканомленыя 45 еўра патрачу на сёрфінг. Дарэчы, такія людзі акурат засталіся ў выйгрышы. Цяперашняя сітуацыя з пандэміяй каранавірусу і закрыццём межаў падставіла тых, хто толькі зрабіў дарагую візу. візу і збіраўся, наприклад, ехаць на працу ў Германію. Цяпер і віза прападае, і працы няма. Але мы спадзяемся на лепшае.
Ну і пра сітуацыю з каранавірусам у свеце. Брытанія, якая займала падобную да беларускай пазіцыі наконт закрыцця межаў і абавязковай ізаляцыі, змяніла рыторыку, краіна аб'явіла жорсткі карантін. Ад панядзелку брытанцы могуць выходзіць з дому толькі ў краму, ў аптэку для заняцця спортам, пасобку ці з сям'ёй адзін раз у дзень, ну і ў выпадку, калі трэба ісці на працу, якая прызнаная жыццёва неабходнай.
Мы мусім запаволіць распаўсюджванне віруса, заявіў брытанскі прэм'ер Борыс Джонсон. Ні адзін кіраўнік краіны не хацеў бы апынуцца на гэтым месцы і ўводзіць такія меры. За мінулыя суткі ў Вялікабрытаніі колькасць ахвяр дасягнула 335 чалавек. Вірусам заразілася больш за 6700 чалавек.
Ну, а тым часам у Італіі лік заражаных і памерлых ад каранавірусной інфекцыі пайшоў на зніжэнне, што, канешне, радуе. За апошнія суткі памёр 601 чалавек, а на выходных, напрыклад, лічба дасягала 800. Аднак пра пагаршэнне сітуацыі заяўляе ўрад суседняй Іспаніі. Колькасць інфікаваных у гэтай краіне перавысіла лічбу 33 тысячы. Пра трывожную сітуацыю з распаўсюджваннем хваробы заяўляюць і ўлады Нью-Йорка.
Паралельна нямецкія і швейцарскія клінікі прапануюць Італіі, Францыі дапамогу ў лячэнні хворых з каранавірусам. Яны хочуць дапамагчы разгрузіць бальніцы і вызваліць ложкі з апаратамі штучнай вентыляцыі лёгкіх.
Па апошніх звестках, якія былі агучаныя ў панядзелак 23 сакавіка, у Беларусі 81 інфікаваны на каранавірус, 22 ўжо выпісаныя і збіраюцца выпісацца з бальніцы. Ну, а сітуацыю трымаюць пад кантролем.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Ресурс з контентом для дорослих Pornhub обвестил об открытии бесплатного премиум-доступу. Так сайт закликает людей не выходить из дому за погрозы захворить коронавирусом. У заяви керовництва сайта закликало користальников выполнять режим карантину и не покидать свои домы. Для мотивации Pornhub подарил целый месяц премиум-доступу всем жадающим. Акция протягнется до 23 красовика и будет распаўсюджвацца на глядачоў з любых краин. Нагадаем, что в середине сакавіка Pornhub зладзіў такую ж акцыю, але толькі для жыхароў Італіі. Амерыканскі выканаўца ў стылі кантры Кенні Роджэрс памёр на 82-м годзе жыцця, інфармуе BBC. Прадстаўнік сям'і спевака паведаміў, што кантры выканаўца памёр у сябе дома ад натуральных прычын. Што менавіта маецца на ўвазе, не ўдакладняецца. Кенні Роджэрс нарадзіўся 21 жніўня 1938 года ў горадзе Х'юстан. У 1970-х і 80-х годах ён займаў першы радкі чартаў кантры-музыкі. Спевак тры разы атрымаў прэстыжную прэмію Грэмі. Чацвёрты сезон мультсерыяла «Рык і Морці» адновіцца ў траўні гэтага года, піша «Кінапоіск». Калі папулярны праект вернецца на экраны, дакладна пакуль невядома, як не раскрываецца і сюжэт новых эпізодаў. Навукова-фантастычны мультсерыял «Рык і Морці», які распавядае пра прыгоды вар'яцкага навукоўца-алкаголіка Рыка Санчэса і яго сціплага ўнука Морці, стартаваў у снежні 2013 года і адразу заваяваў каханне гледачоў. Прэм'ера чацвёртага сезона праекта Джастіна Ройланда і Дэні Хармана прайшла ў мінулым лістападзе. Але пакуль толькі выйшла 5 серый. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем праграму «Еўразум» на Еўрарадыё ў студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нягледзячы на намаганні МЗС, многія беларусы па-ранейшаму застаюцца ў далёкіх краінах і не могуць вярнуцца дадому за закрыцця межаў і авіярэйсаў. Натуральна, што словы кіраўніка Беларусі пра ніякіх чартараў для тых, хто вырашыў ехаць у вандроўку, нягледзячы на пандэмію, многіх засмуцілі. Давайте паслухаем Александра Лукашэнку.
По-моему, где-то числа с 15-го мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, не едьте за границу, да. Побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Те, кто выехал после наших предупреждений за границу, никаких чартеров.
Все понятно.
Пускай там и сидят, если они туда выехали. Они поехали, видите ли, отдыхать или еще чего-то. Но я понимаю, бывает там случаи, когда надо выехать, какие-то вопросы решить. Но это единичные, их почти нет. А то мы тут возимся с ними, ведь тестируем, вот мы тестируем 1000 человек. Но это же огромные деньги. Это же не дешево.
Дык все ж, что рабіць, калі ты за мяжой і выехаць няма ніякай магчымасці, як гэта зараз здарылася з нашай былой корэспандэнткай, якая застрагла ў Пяру. Вярнуцца яна можа толькі самалётам, квіток на які каштуе $5000. Так, ну гэта просто нерэальна, дзе ўзяць такія грошы, чакаць паратунку, ці выжываць самастойна, ці прапануюць зараз тураператары нейкія паездкі за мяжу, ці варта пагаджацца на такія смачныя прапановы. Пра гэта і іншае наш корэспандэнт Дзмітрий Лукашук пагутарыў з вандроўнікам і шоуменам Дзянісам Дудзінскім. Ім слова.
Денис, вы откуль недавно вернулись? Вы тут нам не привезли ничего такого?
Слава богу, вернулись. Да. Вернулись мы из Африки, мы уезжали туда, ну, туда мы уезжали еще в январе, вернулись в начале февраля. Нет, ничего не привез. Ничего не... Магнитики.
Я до чего? Ну, с одного боку, зараз же у всех пытаются, а вы там вот в Италии где-нибудь не были, а пошние там 2 тыдні, там те еще что-нибудь. А вот днями буквально прочитал у Фейсбуку ваш допис про то, как до вас пришла дама и обвиноватила, что это вы, туристы, виноватые у тем, что вот зараз есть хворые на коронавирус.
Ну, религиозных кошмаров-то хватает, конечно, в этом плане. Они люди, которые с недостаточно стабильной психикой, они все равно ищут, кто же виноват будет. Ну, давайте будем считать, пусть это будут, если им так удобно считать, пусть это будут виноваты туристы, что они откуда-нибудь привезли что-нибудь. Вот так вот.
Ну, але, глядите, навод, коли брать официальные звездки Министерства аховы здоровья, коли им верить цалком, то с 80 там троху болей выпадков захворывания у нас, вот особливо первые 40 выпадков, это те, кто приехал за мяжи. Вот все-таки, насколько это серьезно, насколько вот туристов миновито виноватить?
Насколько все это серьезно и как действовать в этой ситуации, я думаю, мы узнаем только в лучшем случае через много-много месяцев, когда это все более-менее устаканится и появится какая-то действительно официальная разумная статистика. Потому что, как мне кажется, сейчас говорить о разумной статистике ни в Италии, ни в Китае, ни тем более у нас мы не можем. Потому что, как говорят сами врачи, симптомы очень идентичны с теми же симптомами РВИ, гриппом, кто выздоровел, кто от чего умер. И вот эти вот все чарты, таблицы, которые сейчас просто перекачивают из сетей в сети социальные, но они тоже не открывают этой картины. Ты не понимаешь, так это хорошо или плохо? Это люди уже выздоравливают или люди все-таки еще умирают? И более того, даже те самые врачи, которые, в принципе, приводят все эти свидетельства, да, ты понимаешь, это врач, он работает в Италии, но посади рядышком с ним такого же врача-вирусолога из Италии, и у них будут совершенно разные данные, совершенно разные показатели, потому что здесь есть и эмоциональный фактор, потому что врач – это тот же самый человек, и среди врачей есть истерики, и есть совершенно обыяковые врачи, которым, да, ребята, сидите на карантине и ничего не делайте. Поэтому что и как, какое государство, итальянцы правы или шведы правы, которые отказались от карантина? Может быть, мы впереди планеты всей? Мы это сможем узнать только, когда это все выйдет, ну, я не знаю, ну, не закончится, а хотя бы на какую-то вот ровную статистику выйдет. Только тогда. Сейчас нет смысла об этом говорить.
Ну да, тут я сгодны, потому что что-то мало веры у тым, что дается сапраўды цалком вся тая отповедная рычаисность, да, и статистика. Да. И я зараз не только про наше белорусское министерство аховы здоровья. Шмат претензий выказывается, что правду дают те же самые итальянские, те же самые все медики и так далее.
Но тут же еще как получается, что любой человек, когда ему что-то угрожает, он, как я уже говорил, он склонен кого-то винить, кого-то, где-то искать правду. А гражданин ищет правду у государства. И когда, если это правда или псевдоправда, его не устраивает, он начинает обвинять государство. То же самое итальянцы. Задайте вопрос любому итальянцу. Так, а как ваше правительство? Вы такого услышите в адрес их итальянского правительства, что они замалчивают, что они неадекватны, что давным-давно пора менять это правительство? Ну, мне кажется, только в Китае такого нет.
Да, и в Паўднёвай Кореи. Денис, тем не менее, вот ситуация. Добро, я згодны, калі там дзесьці група турыстаў у аэрапорце, вот як там дзе-то там у Бразіліі ці ў Мексіке дзе-то там была, ці там, скажам, дзе-небудзь там яшчэ там у Індыі групу турыстаў, і наша МЗС падключаюцца, і там консулы, і ўсё такое, чартер, наколькі я ведаю, ўсё ж такі даслалі, вывезлі. Але вот сітуацыя, да прыкладу, можа ж быць такое, адзін там, ну ці сям'я там, два-тры чалавекі дзесьці пайшлі адны, самі, авантурысты, вот як вы любіце гэта хадзіць, і дзесьці апынуліся, я не ведаю, там в Афрыцы ці дзе-небудзь у Амерыцы, якой-небудзь паўднёвай, у якой-небудзь Мексіцы, межы закрытыя, самалёты не лётаюць. За двумя чалавекамі наўрад ці паляціць чартер з Беларусі.
Не паляціць, канешне.
Да, і борт нумар адзін за імі не адправяць.
Ні в коім случае.
Што рабіць?
Во-первых, давайте-ка все-таки вот расставим точки над «и». Да, если ты в составе организованной группы поехал, значит, ответственность за тебя несет туроператор, турагент, государство, в конце концов. Опять-таки, в этом случае не надо думать о том, что я пойду в консульство, и консульство обязано меня вернуть домой. Вы представьте, вы сидите где-нибудь в Нигерии, вы посольство, вы консульство Белоруссии в Нигерии, вы закрываете всю вот эту вот Северную Африку, у вас там где-то вы продаете трактора, где-то вы решаете другие экономические и политические вопросы, и к вам приходит человек и говорит, вы знаете, я не смог улететь домой, верните меня обратно. Ну как, что, консул достанет или посол достанет из своего кармана деньги и побежит вам покупать билет? Ну даже если бы он мог так сделать, вот ситуация такая, что все закрыто, невозможно купить билет. Еще раз, если вы ехали организованно, ответственность за вас несет турагент, туроператор и, опять-таки, скажем так, консульство, все-таки политики той страны, которой вы принадлежите. Ну, а если вы поехали сами, а давайте считать, что у нас коронавирус начался где-то с февраля, когда вот мы уже о нем узнали и задумались. И если вы в феврале куда-то поехали при этой ситуации, ну, то, как говорится в фильме «Буратино, ты сам себе враг». Если ты заехал в страну, где есть наше консульство, ну, это сразу туда, это без вариантов. Хотя бы просто стоять, вот снять отель недалеко от белорусского посольства и там жить, периодически поглядывая в окно и говорить, ну я же здесь, ну что-нибудь, как-нибудь, помогите. В любом случае будет объявлен какой-то уровень опасности, будет какой-то сигнал, давайте вывозить наших граждан, что-то будет. Постоянно находиться на связи с консульством при помощи имейл, при помощи телефона, постоянно их теребить. Граждане, товарищи, дорогие, ну вот же я. Конечно, от вас будут отбрыкиваться, потому что говорить, дурак, ну зачем ты сюда полез? У нас и без тебя сейчас хватает дел. Но все равно, слава богу, тебя не бросят. Но есть другая ситуация. Вы находитесь в стране, допустим, вы находитесь в Гамбии, глубокая Западная Африка. Там посольства белорусского нет. Ближайшее посольство в Нигерии. И чтобы добраться до этой Нигерии, вам нужно пересечь еще несколько африканских стран. Самолеты не летают, границы закрыты, транспорт никакой не ходит. Но вот здесь единственный вариант, это значит, всегда, я говорю, если вы куда-то едете в страшные, непонятные страны, берите с собой банковскую карточку, на которую вам могут ваши родные, близкие перечислить деньги, если что-то с вами случается. Постоянно мониторить ситуацию на территории той страны, в которой ты находишься, даже если данные не предоставляются, все равно международные организации, ООН, Всемирная организация здравоохранения, в африканских странах они имеют очень большой вес. Можно идти туда, если не через наше консульство, не через наше посольство, возможно, через миссии ООН, через Красный Крест, через Всемирную организацию здравоохранения, ты можешь найти выход, как выбраться из этой страны. Тут же задача какая? Не просто выбраться, а выбраться хотя бы на территорию Европы уже. То есть, если ты находишься на островах Океании, ну, тут уже надо думать о том, что хотя бы выбраться куда-нибудь более-менее, в Таиланд хотя бы пытаться выбраться. Ну, придумать себе точку, в зависимости от того, где ты сейчас находишься. И, конечно же, каждый вопрос решается индивидуально. Потому что непонятно, какая политическая ситуация в данный момент в той стране, где вы находитесь, где вы застряли. Что там сейчас происходит? Может быть, там не любят белорусов. И вы окажетесь просто в конце очереди желающих, рассчитывающих на помощь. Просто потому, что вы белорус. У вас нет возможности взять в открытую, приехать на территорию Европы, потому что у вас нет шенгенской визы. Возможно такое. Но тогда надо искать через Египет, смотреть, какие страны не закрыты. Турция, по-моему, сейчас еще принимает. Mm-hmm. Вот.
Ну да, и они там приняли решение, что мы не закрываемся, мы просто переносим сезон, mm-hmm. они так это назвали.
Mm-hmm. И меня больше всего в этом... часто же вот в социальных сетях можно увидеть, что люди где-то застряли и не знаем, как быть, что делать. Я, разумеется, не лезу с советами. Это самое неблагодарное сейчас дело, что-либо советовать, не понимая той ситуации, где человек застрял в данный момент конкретно. И когда я пару раз скинул человеку, говорю, так вот, смотри, есть еще принтскрин рейсы, которыми ты можешь вот так вот на перекладных, и ты нормально доберешься. Ты доберешься до Москвы хотя бы. Mm-hmm. А там уже, ну, Москва, это рядышком. Человек говорит, ты что, Денис, да тут же 1000 евро билет стоит. Я говорю, подожди, а на сколько ты рассчитывал? Ну, я рассчитывал, ну, евро на 500. Говорю, человек, ты не в той сейчас ситуации, чтобы думать о том, что это дорого тебе. Да даже если это 3000 евро, у тебя нету денег, значит, пусть тебе родственники на карточку переведут. Ну, у меня нету такой карточки. Как ты ехал в какие-нибудь Бразилии или Гондурасы, не имея никакого бэкграунда, никакого багажа для того, чтобы вернуться? Где твоя страховка на случай болезни там? Где? Да нету у меня ничего. Ну, тогда тут...
И что, саправды вот таких сустракается? Хватает. Авантюристов уже конченых,
хватает, я кажется. Хватает, к сожалению, и таких людей много, и, ну, остается только развести руками и задать вопрос, а зачем? Зачем ты так делаешь? Люди считают, многие...
Ну, я же ехал у джунгли, у лясы, на что же... мне там картка эта банковская?
Тут же он еще думает, как, я хочу съездить в Перу, например, за 300 евро. Вот так, ни за что не платить, на автостопом, есть где-то уличную еду. Ну, извините, если ты этого хотел, вот ты сейчас это и получил. Значит, 2 месяца ты будешь сидеть сейчас в Перу, ездить автостопом и есть уличную еду. Если у тебя нет возможности получить какую-то помощь от своих родных и близких, если они не могут, потому что у тебя карточки нету, например, или если на территории этой страны нету нашего посольства или консульства, ну, тут нету совета, тут можно фантазировать. Иди в джунгли, построй себе шалаш.
Вот, до речи, про эту ситуацию я так само, ну, мы жартовали перед mm-hmm. нашим эфиром, але саправды, накольки, ну, человек саправды авантурист, и он поехал не после того, как mm-hmm. там, скажем, стало ведомо про коронавирус, он захотел, вот, скажем, зиму провести где-нибудь mm-hmm. там в джунглях Африки, Амазонии и так далее. Вот, а тут объявили коронавирус. Спочатку спалохался, ой, домой, в синявокую mm-hmm. нашу, тут нас уратует наша самая лепшая медицина, а потом не выехать, грошей нема, картки нема, mm-hmm. и так далее. Вот, саправды, ти выход пойти где-нибудь шалаш себе побудовать и 2 месяца пересидеть?
Мы пробовали вот сейчас в нашей африканской поездке с палатками, качественные палатки, такие ростом с человека, огромные, там и спальники, и матрасы в них есть, но 6 ночей мы протянули только так, все. Я не представляю, я не знаю, как человек может существовать в джунглях в шалаше, тем более надо понимать, что сейчас в джунглях в шалаше, сейчас там лето, ну вот сейчас начинается уже осень, и это совсем некомфортно. Не надо придумывать себе приключения, если ты уже находишься в приключении. Не надо пытаться, да ладно, я босиком по джунглям с копьем на свиней буду охотиться. Это все мы в фильмах смотрим, это мы все в книжках читаем у Жюля Верна. А искать русскоязычную диаспору. Россияне, белорусы, украинцы, грузины, азербайджанцы, неважно кто, они есть практически в каждой стране. А русскоязычные представительства торговые, представительства компаний каких-то, каких-нибудь, если это, допустим, там Венесуэла, там есть, работает много и белорусских компаний представительств, и российских компаний представительств, и нефтяных, не только. Просто искать, кому ты сейчас можешь примкнуть, потому что те люди находятся практически в такой же ситуации, как и ты. И за ними их компания обязательно вышлет какой-нибудь борт, какой-нибудь рейс прилетит. И если ты свой человек, ну, у тебя паспорт в порядке, слава богу, у тебя там есть, никаких запретов нету на въезд там, в Россию, в Грузию, в Азербайджан, тебя подберут. Во всяком случае, у тебя будет появиться какой-то шанс выбраться из этой страны. А других вариантов опять-таки нет. Искать своих.
Ну, добре, ми зараз говоримо про тих людей, які там поїхали там на тиждень, може бути на два, і зараз їм от треба вибратися. А коли от справді чоловік, ну, може бути, поїхав на Гоа на зиму. Зараз от така ситуація. І він все одно там планував бути 3-4, а то може і 5 місяців сидіти. Йому треба вибиратися, чи вже і сидіти там?
Ну, якщо здесь його нічого не призиває, якщо робота не требує його непосредственного присутствия, ну, сиди, конечно, уже. Чем меньше будет передвижений сейчас у человека, чем меньше будет контактов, а Гоа – это все-таки аэропорт, тем более Индия, мы понимаем, что это не самая чистая страна, и помимо коронавируса там хватает своих каких-то заморочек. Сиди, месяц посиди, два посиди. Если есть возможность, если вдруг где-то звоночек прозвенел, самолет. 28 апреля из Панаджи будет самолет в Москву. Все, сразу же покупаешь билеты, не обращая внимания на цену, и летишь. Мониторить и контролировать всю ситуацию постоянно. Нету Wi-Fi, ну, как это так? Почему ты живешь там, где нет Wi-Fi, тем более в такой ситуации? Найди, заплати.
Ну, будем сподеваться, что аматор повандровать вот так с одним заплечником, наш ведомый письменник Виктор Мартинович зараз у Минску, а не где-нибудь там у Индии, у черговый раз, у Пакистане, и не там его застало. Але вот мне просто цікаво, Денис, вы рассказали про то, что зараз у этой ситуации иди хоть куды, там консульство, посольство белорусское, российское, там проставництво гандлевых компаний, ААН, там те еще что-нибудь, Червоный Крыж. А вам доводилось с такой ситуацией сутыкаться, звертаться? Вот яны допомагают, правды?
Да, да, да. В Китае несколько лет назад я паспорт потерял. Паспорт за буквально за 3 дня до вылета. Мы снимали большую программу о Китае. Из Пекина мы доехали до юга, до острова Хайнань. Это было все практически месяц. И где-то на три-четыре дня оставалось уже до отлета. И я понимаю, что у меня нет паспорта. Ну, искали, конечно, где-то оббегали те места. Ну, понимаем, что все, паспорта нет. А нам лететь обратно надо. А Китай – это большая страна. Это ты не сел на машину, и за 2 часа ты переехал в столицу. Это авиарейсы, это огромная система, это покупать билеты, чтобы вернуться из этого Хайнаня в Пекин. Потому что только там ты можешь получить вот это вот разрешение на выезд. Вот бумажка такая, она выглядит как паспорт, разрешение на возвращение домой. И я в посольство наше попал. Повезло, что мы были все-таки официальная делегация, и китайцы сами очень быстро вот всю эту документацию готовили и сдавали нам. То есть в белорусское посольство я приехал уже с полным набором документов. За день сделали вот эту вот бумажку, с которой ты можешь покупать билеты и возвращаться обратно. Поставили все необходимые визы, печати, напоили чаем, поводили по посольству, показали, как у них здесь все устроено. Я был очень благодарен. Это единственный раз, когда я вот так именно столкнулся с нашими политиками, с нашими мидовцами. Вот идеально. Идеально. Потом, ну, пару раз еще было, когда в Эфиопию ездил. Я часто так стараюсь, когда, если уезжаю в какие-нибудь диковинные страны, если там есть наше посольство, я пишу им: «Здравствуйте, дорогие друзья. Мне от вас ничего не надо. Я знаю, что вы там работаете. Меня зовут так-то, так-то. Я скоро приеду просто погостить в стране, где вы работаете. Может быть, вам что-то надо передать. Вот мой номер телефона, дайте его своим родным, близким. Хлеб, сало, там, я не знаю, что-нибудь, теплые вещи. И пусть они мне звонят, и пусть вот я вам передам это все». То есть я понимаю, что ребят тоже находятся там несколько месяцев, несколько лет безвылазно практически. Ну, почему бы не помочь? И я очень благодарен. Была еще пара моментов, когда приходилось обращаться, но там несерьезные моменты. И всегда, может быть, где-то это было чуть-чуть затянуто. Может быть, где-то это было не совсем с улыбкой мне отвечали, как мне бы хотелось. Но это всегда была очень четкая и своевременная помощь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Летняя Олимпиада у Токио за ситуацией с распаўсюдом коронавируса перенесена на 2021 год. Про это у авторок домовились улады Японии и керавництва Международного Олимпийского комитета. Олимпийские гульни мусить пройти у японской столицы не позднее за лето наступного года. Финальные матчи европейских футбольных кубковых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций. Матчи были запланованы на травень. Новые даты покуль неведомые. Ранее на 2021 год был перенесен и чемпионат Европы. Белорусская федерация футбола нагадала заўзятарам про меры профилактики и прадухиления вирусных захворванняў. Яна настойліва просіць их выконваць. Як вядома, матчы першага тура футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе наведалі больш за 9 тысяч чалавек. Якраз ім федерация і раіць трымаць правільную дыстанцыю, мыць рукі, чыхаць у локаць і сачыць за сваім самаадчуваннем. Тем белорусских хоккеистов клуба «Динамо Молодечная» дисквалифицированы до травня 2021 года за удел у домовном матче. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси. Таким чином покараны Алексей Иванов, Сергей Шелих, Вячеслав Лисишкин, Станислав Кучкин, Павел Боярчук, Александр Сырей и Микита Устиненко. У листопаде минулого года «Динамо Молодечная» выигрывала у Могилева с ликом 5-1. Олени Шакана проиграла 5-6. Матч был признан домовным, некоторых хоккеистов чакая суд. Бестерминовую дисквалификацию отримал тренер «Динамо Молодечна» Игор Крывашлык, который сделал больше за 20 букмекерских ставок на матче с уделом своей команды. Это были новости спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Слухай интернет, слухай музыку.
Ну, натуральна, што цяпер цяжка знайсці навіну, якая тым ці іншым чынам не тычылася б каранавірусу. Карацей, дзякуючы таму, што Беларусь не аб'явіла карантын і што мы адзіныя ў Еўропе не адмаўляемся ад масавых мерапрыемстваў, то бок, напрыклад, рыхтуемся да параду і славянскага базару, наш спорт таксама ў тонусе і ў трэндзе. Больш за тое, беларускі футбол цяпер папулярны ва ўсім свеце. Ой, як.
Так, погляды футбольных заўзятараў усяго свету цяпер прыкаваныя да матчаў у беларускіх клубаў. Яны не толькі вучаць выгаворваць складаныя назвы кшталту «Тарпеда Белас», але і робяць стаўкі ў букмекерскіх канторах. Хто пераможа, «Энергетык БДУ» ці «Батэ Барысаў»?
Ну так, складана уявіць, што такое магло калі-небудзь адбыцца, тым не менш, пра беларускі футбол цяпер пішуць нават сусветныя выданні, напрыклад, The Sun. Ну, карасей прааналізаваў сітуацыю ў сеціве ў замежнай перыёдыцы, сітуацыю, якая тычыцца менавіта беларускага футбола. Наш карэспандэнт Алексей Карпека, яму слова.
Увага ўсіх футбольных заўзятараў Еўропы накіраваны на Беларусь. Глядзець ім больш няма куды. Наша краіна адзіная на кантыненце, у якой працягваецца нацыянальны чэмпіянат. Як гэта? Раптам пераключыцца з англійскай прэм'ер-лігі на матч «Энергетык БДУ Батэ», а замест трансляцыі з Сан-Сіра бачыць сціплы мінскі стадыён на вуліцы Сямашкі. Мусіць, кроў з вачэй? Для пачатку словы, якія за апошні тыдзень цытавалі практычна па ўсім свеце.
У нас у краіне абвешчанае надзвычайнае становішча? Не. Суседзі межы закрылі? Калі ласка. У нас жа пакуль перадумоў для гэтага няма. Вы ведаеце колькасць заражаных, колькі пад падазрэннем, колькі вылічыліся. Крытычнай сітуацыі няма. Вось і вырашылі, што пачынаем чэмпіянат своечасова.
Гэта Уладзімір Базанаў, кіраўнік асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола. Усе еўрапейскія краіны спынілі чэмпіянаты. Ліга чэмпіёнаў і Ліга Еўропы прыпыненыя. Беларусь гуляе і становіцца адзінай аддушынай для футбольных фанатаў Еўропы. Каламніст выдання Emerging Europe Крейг Торп тлумачыць, што праз каранавірус усё, што засталося фанатам футбола, гэта аддацца настальгіі. Калі лігі закрытыя ўсюду, многія звяртаюцца да пошуку на ютубе класічных матчаў з мінулага ў якасці спосабу аслабіць ломку. Там жа ў тэксце ён задаецца пытанне. Ці была калі-небудзь вялікая цікавасць да прэм'ер-лігі Беларусі? І адказвае, амаль напэўна не. Паколька беларускі футбол лічыць Крейг Торп, у найбліжэйшай будучыні стане адзінай крыніцай спорту для Еўропы, ён вырашыў выбраць беларускі клуб, за які будзе хварэць, і выбраў «Дынама Мінск». Брытанскі таблоід «The Sun» звязаўся з беларускім паўабаронцам Александрам Глебам, якога ў Англіі памятаюць па выступах за Арсенал і Бірмінгем. Глеб вырашыў не скромнічаць і стварыў міф пра непрыступную для каранавіруса беларускую вышэйшую лігу.
Цяпер увесь свет сочыць за беларускай лігай. Усе павінны пайсці да свайго тэлевізара і ўбачыць нас. Калі НХЛ закрыла сезон, многія хакеісты адправіліся гуляць у Расію. Магчыма, Лянель Мессі і Крыштыяну Раналду могуць прыехаць на чэмпіянат Беларусі, каб працягнуць. Як лічыце?
Журналіст The Sun піша пра футбол і як быццам не верыць сваім словам. Ён здзіўляецца, як амаль што невядомы энергетык БДУ змог вынесці самы паспяховы куб у краіне на вачах у больш чым 700 фанатаў. Мабыць, беларускі футбол за каранавіруса атрымае новых фанатаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.